Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Надеюсь, все нас сегодня слышат благополучно. Мы в прямом эфире. Сегодня 29 ноября. Мы рады вас приветствовать на нашем эфире. Присоединяйтесь к нам. Все возможности для этого есть. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706, по этому номеру можно дозвониться к нам в прямой эфир. С нашего сайта TIOS.FM можно писать свои сообщения, читать полезную информацию и, соответственно, заглянуть в блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной, и там в конце каждой записи есть ссылочка на нашу электронную почту, ну и, конечно же, само содержание блога интересно. Читайте, откликайтесь, присылайте свои размышления, мысли, и вопросы, конечно же. Как обычно это происходит, мы будем общаться с вами в прямом эфире и все вместе попытаться разобраться в тех проблемах, которые погружают нас в жизнь. Итак, сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский и Наталья Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Ну хорошо, я вас теперь слышу. Все нормально, никаких сбоев нет. Что ж, посмотрим, есть ли у нас уже какие-то сообщения. Так, или продолжим то, что мы должны. А должны мы, как обычно, много. Так, да, давайте по письмам.
Ну, по письмам. Значит, пришел вопрос от Юрия.
Ну, пусть заходит.
Он просит прояснить вопрос с непротивлением злу насилием.
Это
и кого? Я, главное, Толстого? Я сохранила его письмо, но вот, ты знаешь, видно, уже была ночь глубокая. И Сергей, вот в каком документе сохранил, не могу найти. Но письмо помню. Значит, там Юрий писал о том, что такой принцип лежит в христианстве, и его проповедовал Лев Толстой.
Да, Лев Толстой проповедовал, да.
Да, про непротивление злу насилием. И там, что это, ну, это не изобретение христианства, как считает Юрий, это, ну, тем более, как бы Толстой-то, значит, об этом вот из Евангелия узнал. Вот. И он говорит, что еще до христианства были философские школы, в которых вот проповедовали о непротивлении злу насилием. Но как это возможно, значит, он там так стоит вопрос, что все-таки как это возможно, когда просто все обстоятельства приостановить насильника, остановить того, кто, ну, может быть, там поднял руку, не знаю, там, на женщину, на слабого, на какого-то. Ну, ты же вот видишь это, как ты можешь, да? Или, например, вот нападают на того, кто рядом, ну, опять-таки ты видишь, нападают рядом на того, кто рядом с тобой. Нападают на тебя, так сказать. Что надо, подставлять себя под удар ножа, под выстрел или все-таки как-то сопротивляться? То есть вот его этот вопрос очень волнует. И он считает, что это неправильно вот так вообще как бы просто говорить, что вот в любых ситуациях вот человек не может отвечать, не может ничего, никакие меры предпринимать, и просто вот он должен как-то так вот сложить руки и как бы терпеть все, что с ним будут делать те или иные, как бы такие, он как там так сказал-то, подонки, бандиты. В общем, там много вот этих каких-то эпитетов.
Таких. Нехорошие эпитетов. Люди, скажем так.
Да, 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 редиски.
Да. Ну, поскольку...
По-моему, из какого-то фильма там что-то такое было.
Да? «Джентльмены удачи».
А, вот-вот-вот, я помню актеров, а как фильм называется, не помню.
Ну, поскольку вы не могли сопротивляться сну насилию над ним.
Нет, ну правда, вот...
Будем размышлять.
Я видел какой-то не тот документ, знаешь, как вот сохранила, и теперь, конечно, перервать их.
Ну ладно, давайте размышлять.
Ну главное, что вот этот вот вопрос, он самый такой основной.
Ну вообще-то говоря, эти слова, конечно, принадлежат Толстому, но в Евангелии также не сказано.
А, в смысле, формулировка «непротивление злу насилием».
Ну, конечно.
Нет, ну это да, но имеется в виду, что у тебя ударили по одной щеке, подставь другую. Вот.
Сказано, не воздавайте злом за зло. Так сказать, ругательством.
Он вспоминает вот эти вот слова про щеку, что ударили по щеке, как бы подставь другую.
Ну да.
Там у него было вот это в письме.
Ну и то, что это не ново, так сказать, Евангелие, и что? О чем это говорит? О том, что Евангелие, что ли, неверное? Или оно претендует на что-то неправильное? Скорее, это говорит о том, что Бог издревле говорил людям со времен Каина и Авеля, когда Авель убил Каина, пытался объяснить, что происходит, что это грех, что это зло в нас, что вот что с нами творится, что-то очень неправильное, что мы должны, так сказать, осмыслить и понять. Ничего тут удивительного нет, собственно, нового мы ничего не открываем. Вопрос в том, что не просто насилием, непротивление злу насилием. В Евангелии там вот сказано, не воздавайте злом за зло, потому что вопрос возникает большой, что считать насилием и что считать злом. С этим вот как раз надо и определяться, и разбираться, прежде чем давать ответ на этот вопрос. Даже вот в этой ситуации, в ситуации с каким-то насильником, человек, который кого-то защищает от этого насильника, ну, там, скручивая его или там как-то обезвреживая его, так что же он ему зло причиняет, да, как мы считаем? Ну, может быть, с его точки зрения зло, а с точки зрения самого вот этого всей этой ситуации, так если он его, так сказать, останавливает, значит, он предотвращает зло, которое совершит этот человек. В каком-то смысле препятствует его откровенному греху в каких-то размерах. Можно и так же ведь размышлять, правда?
Он фактически спасает его от того, что он может совершить. Ну, предположим, вот он может убить человека, да?
Ну да, да.
И тогда какое будет у него наказание? И если он опомнится, как бы придет в себя, каково ему будет жить с сознанием того, что он убил человека?
Поэтому... А так, да.
Нет, ну, с другой стороны, здесь применяется насилие, конечно. Здесь же не уговорами действуют, да, и тут не до уговоров, тут просто человек сейчас убивает на твоих глазах, поэтому...
Так вопрос, я говорю, Евангелие не говорит о насилии-то. Она говорит о зле. Насилие и зло – разные вещи все-таки для меня, по крайней мере.
Нет, ну, когда тебя ударяют, бьют по щеке, это что?
Что, это насилие? Как вам кажется, это насилие, если меня ударяют по щеке? Во-первых, это ветхозаветный закон. Для того времени и того общества написанный. Христос усиливает его, поднимает на более высокую высоту. Он говорит о том, что вообще никакого не делай вреда человеку, не делай зла. Так, у нас вот есть сообщение. Давайте почитаем. Светлана пишет. «Приветствую вас. Я писала вам ранней весной этого года». Это мы что столько должны, Наталья Аркадьевна? Не знаете? Читаем дальше. «Приветствую вас. Я писала вам ранней весной этого года о своих депрессивных расстройствах. Сейчас прохожу лечение, уже 6 месяцев. Депрессии прошли, слава Богу. Хотя в мае у меня умер мой родной дядя. Дело осложнилось, очень переживала, появилась тревога, страхи, не могу оставаться дома одна, начинается внутреннее беспокойство. В церкви со мной работает психолог, верующий, но почему-то он... против психотропных препаратов. Говорит, что они портят психику, но они мне помогли. Я очень верю. Я их... так. Люди их... Я их советов, но таблетки мне помогли, но врачи прописывают мне, так сказать... Так. Прописывают мне их. Не могу разобраться. страхи эти действительно связаны с этой болезнью. Так, алло.
Добрый день.
Так, понятно.
Я к вам вернусь.
Хорошо, я понял.
Ты знаешь, ну, может быть, я сейчас могу вернуться уже по Вайберу. Может быть, ты меня... Ну, я тебя не слышу вообще. У меня просто пропал интернет на какое-то время. Вот сейчас вроде интернет появился, но...
Ну, ладно, слышим друг друга и живем.
Хорошо, давай по телефону.
Так, вот Светлана нам тут пишет, она пишет: «Приветствую вас, я писал вам ранней весной этого года». Я уж перепугался, думаю, настолько долгов с весны. Вот я и вас спросил, а вы уже куда-то отпали. Думаю, мы столько должны, но оказалось, что нет. Так, врачи прописывают мне их. Вы слышали, что я прочитал, нет?
Нет, вот, я пишет... как пропал, так на том и пропал.
Понятно, вот Светлана пишет: «Приветствую вас, я писал вам ранней весной этого года о своих депрессионных расстройствах. Сейчас прохожу лечение, уже 6 месяцев депрессии прошли, слава богу, хотя в мае у меня умер мой родной дядя, дело осложнилось, очень переживала, появилась тревога, страхи, не могу оставаться одна дома, начинается внутреннее беспокойство. В церкви со мной работает психолог верующий, но почему-то он против психотропных препаратов и говорит, что они портят психику. Но они мне помогли, я очень верю». Так, вот что-то вот тут люди, дальше непонятно их советов, но таблетки мне помогли, но врачи прописывают мне их, не могу разобраться. Страхи эти действительно связаны и с этой болезнью, наверное, или, как говорит психолог, это духовное. Но так вообще он мне тоже помог. Спасибо вам тогда за молитвы, за советы». Вот, это то, что нам прислала Светлана.
Так, а что-то Светлана тревожит? Я не поняла, что. То есть то, что врач прописывает, а вот этот психолог говорит, что не надо?
Да, по всей видимости, так.
Но я так понимаю, что врач прописывает ведь не до конца дней, а на какой-то определенный срок. Ну, как обычно это делают.
Ну, вообще-то да, конечно. Ну, у кого как там, что, не знаю. Уже не врач, не могу сказать.
Ну, у Светланы явно есть улучшение. И в таком случае вполне возможно, что скоро, так сказать, ей уже не надо будет принимать. Или, может быть, что-то такое более слабое ей посоветуют. Ну, чтобы постепенно как бы так ее, да, вернуть на жизнь без всяких дополнительных средств.
Ну,
я
да.
Просто хочу понять, в чем причина вот такого отношения этого психолога.
Ну, я так понял, как говорит психолог, это духовное. Вот что-то вот здесь, тут не совсем не ясно.
Так, а что духовное?
Так, значит... Врачи прописывают мне их, не могу разобраться. Страхи — это действительно, эти действительно связаны и этой болезнью, или с этой болезнью, или, как говорит психолог, это духовное. Но так вообще он мне тоже помог. Вот.
Светлан, если можно, пожалуйста, напишите, что еще он говорит. И он просто говорит, что это духовное, и больше ничего не объясняет. Но в таком случае это просто, знаешь, как Сергей, пальцем в небо, да?
Ну, непонятно.
Ну, просто можно,
да.
На что угодно можно сказать. Это духовное. То есть если у человека есть какое-то представление, что происходит, то тогда, наверное, он должен как-то объяснить Светлане, почему он считает, вот и что он считает, как, что тут духовное.
Ну,
вот
да.
В чем тогда как бы ее проблема духовная, над чем ей тогда надо работать, может быть, о чем подумать, о чем молиться, как-то так сосредоточено. Но он же должен как-то это объяснить в таком случае. Потому что просто говорить, прекрати пить лекарства, да, а вот это духовное, ну это я не знаю даже, что такое. Это же не ответ.
Ну да. Конечно, было бы хорошо бы прояснить это все.
Не, ну представь, вот ты обращаешься с каким-то советом, вопросом к специалисту вроде бы, да? А он тебе говорит, это духовное, и все на это.
Нет, вот он тут, она тут пишет, что он против этих психотропных препаратов, говорит, что они портят психику. Но они мне помогают. Что он
они,
имеет?
Может быть, если чтобы они портили психику, это значит, надо их принимать очень длительный период. Знаешь, как некоторые люди, им выписали, им помогло. И потом они начинают всеми правдами-неправдами выпрашивать какие-то эти рецепты и сами себе до бесконечности продлевают прием препаратов. Ну так это может испортить психику, и не только психику, как, собственно, такой бесконтрольный прием любого другого препарата.
Да, может и зависимыми сделать нас.
Конечно.
Что очень часто и происходит. Если это все делать
без контроля. Я так думаю, что наша Светлана, она же человек разумный, она же такого не делает.
Ну да, да. Я надеюсь. Я надеюсь. Вот. Ну,
просто мне хотелось бы понять, вот что это за такой вот ответ, что это духовное.
Что имеется
и
в виду?
И без объяснений. Как это может быть?
Ну, что у страхов, так сказать, духовная этимология, что ли? Какая-то вот так он, может быть, подразумевает этот психолог. Ну, не знаю.
Одно дело подразумевает, но человек как-то должен же объяснять тогда.
Конечно, конечно, я согласен.
Объяснить, рассказать, помочь, понять тогда это. Как-то реально посоветовать, что можно с этим делать.
Ну, напишите нам, Светлана, чтобы прояснить ситуацию. А мы идем дальше, читаем сообщение от Алены. Алена пишет. У человека природой заложено чувство самосохранения.
Это про непротивление злу насилия?
Да.
И?
Вот и я тоже вот в раздумье.
А, ну,
и...
в смысле, это все, да?
Да, все.
Что, ну, понятно, что поэтому как бы человек чуть ли не рефлекторно, он как бы начинает
защищаться.
И что-то делать. Я вот что могу сказать по поводу непротивления злу насилию, то, что обычно смущает. И, собственно, об этом Юрий написал, когда он говорил о том, что ты же видишь, вот когда на других нападают, да, вот как же тогда быть-то, что ж ты должен самоустраниться?
А разве Бог предлагает нам такую формулу самоустранения?
Нет, ну вот, как раз я тоже хотела бы об этом сказать. Во-первых, то, что вы, Юрий, значит, написали и говорите о том, что еще до христианства некоторые там философы или какие-то школы вот учили о подобном. И я так, ну, я не знаю, я, конечно, не просматривала.
Не помню, чтобы такие школы были, честно говоря.
Я помню, что это было у Сократа. Сократ проповедовал.
Ну, это были отдельные мысли, я бы скажу так.
Вот, но не то, что это прям такое
школа
было.
Школа какая-то,
да?
Там не было школы.
Нет, ну да, про школу. Я и говорю, что я помню, что это было у Сократа. И Сократ, кстати говоря, он же очень часто не просто какие-то лекции читал, он же очень часто вот такие свои идеи, он как бы обсуждал с людьми в диалоге, да, таком пребывая вот. Этот сократовский диалог, он очень такой известная вещь. И до сих пор как бы он активно применяется и для того, чтобы помочь человеку понять, что ему надо. И, кстати говоря, в психологии он тоже очень применяется. И вот такой вот разговор, как бы когда человеку помогают посмотреть на ситуацию, это какими-то корешками уходит вот туда, к тому методу, которым пользовался Сократ. Так вот, Юрий-то говорит о том, что как бы принцип вроде бы это такой красивый и звучит хорошо, но пользоваться этим принципом в жизни, как бы, во-первых, мало кто это делает.
То есть это нереально.
Ну да, да, получается замечательно. Сергей, спасибо тебе большое.
За что?
Я после того, как у меня какие-то связи там прерываются, какие-то технические неполадки, у меня прям какое-то расстройство в голове происходит. Иногда как-то сбиваться начинает. Так вот, значит, и действительно, у нас получается так, что нет реально, как бы люди считают, что нет таких реальных людей, которые действительно бы в соответствии с этим принципом действовали. Так вот, если мы сейчас вспомнили о Сократе, благодаря Юрию, то можно сказать, что Сократ как раз и был таким человеком. И мы же знаем, как он умирает. то есть его по какому-то такому неправедному, как бы ложному, клеветническому обвинению, его обвиняли в том, что он развращал молодые умы. Он как раз ничего такого развратного-то не проповедовал, он наоборот их призывал к жизни совершенно другой, чистой и так далее. Но, тем не менее, вот те, кто стояли во власти в то время, их это не устраивало. Так вот, значит, его суд приговорил к смерти. И, собственно, обстоятельства все эти, они сложились так, что приговор, его исполнение было отложено. И у него было время. Время на то, чтобы бежать. И друзья предлагали ему бежать. Все было приготовлено. И даже с охраной договорились. Но просто потому, что очень многие как раз они были за Сократа и хотели бы, чтобы его жизнь была сохранена. Сократ отказался, несмотря на то, что вот все было сделано, все готово, и охрана была готова отвернуться, как говорится, да, и не видеть. Вот он отказался, и у него был ряд аргументов, и вот один из этих аргументов был тот, что, да, приговор суда несправедлив. Ну, можем сказать, что как бы это такое, как бы своего рода такое зло или там насилие, несправедливый приговор, да? Ну, просто потому что клевета там и так далее, и вообще он не виноват. Но он не хочет на вот этот несправедливый приговор суда отвечать другой несправедливостью побегом. Ну, потому что какие-то есть законы, суд выбран, так сказать, это вот люди, которые назначены, да. Вот пусть даже это несправедливый приговор, но он вынесен. И не подчиниться суду, как бы убежать, да. То есть вот он считает, что это другая несправедливость, что это тоже неправильно. Потому что таким действием он выступит против законов, которые действуют в Афинах его времени, да? То есть он предпочел умереть, принять смерть, чем вот этому принципу вот этого непротивления злу насилием как бы вот изменить, что ли. Нарушить его, то, что он сам проповедовал, чему он сам учил. Теперь, значит, вот непосредственно об этом самом непротивлении злу. Обычно мы считаем как? Что есть две стороны. Есть обидчик и есть обиженный. Очень хорошо, что Юрий, вот вы молодец, Большой Юрий, что вы еще вводите третью сторону того, кто видит это. Кто свидетель, кто наблюдает это, кто находится рядом. И получается так, что обиженный не должен отвечать на обиду. Ну, и Господь так говорит, да? Потому что, и это можно понять, что он не может быть объективным. Но мы сейчас же не говорим о угрозе жизни, да? Когда там нападают с ножом, с оружием, когда надо защищаться. Мы говорим просто вот обиженные обиды, да, вот сейчас там как-то. Так вот, а тот, кто подвергается обиде, кого обижают, ну, каждый из нас знает по себе, что действительно порой мы не в состоянии быть объективными, и мы как-то прибарщиваем, что ли, в ответной какой-то нашей реакции. Но нередко так бывает, по крайней мере. И нам очень часто хочется на обидные слова, ну, ответить тоже оскорблением. На удар какой-то ответить ударом, причем, может быть, даже более сильным. Ну, собственно, еще во времена Ветхого Завета, ведь не просто так Бог вводил вот эту как бы шкалу, вот, как можно ответить на какой-то урон, который ты потерпел.
Ну да, вопрос адекватности
да.
стоял.
Да-да-да, глаз за как это...
За глаз, глаз, за щеку.
Око за око, да. там, зуб за зуб.
И не больше.
Да, и не больше, чтобы не переборщить. То есть это вот все к этому же, да? А мы очень часто перебарщиваем. И, кстати говоря, вот я сейчас помню про Ветхий Завет. И в средние века был тоже такой вот, как же это называлось-то, ну, кодекс, что ли, наверное, такой свод правил, который указывал, как конкретно можно компенсировать вот то или другое оскорбление. То есть вот каким образом можно, как бы человек должен возместить вот тому, кого он оскорбил. Там, например, если ударили человека по лицу, то как бы вот этот оскорбитель должен был быть наказан какими-то ударами палки, вот насколько я помню, палкой его там били, да? А если, допустим, он избивал кого-то палкой, то, значит, его наказывали уже кнутом. То есть так тоже немножко с перебором таким, да? Но как бы, чтобы человеку неповадно было. То есть когда мы видим конфликт со стороны, мы, сторонние наблюдатели, относимся к этому, ну, может быть, не совсем спокойно, не совсем справедливо, но все-таки более спокойно и более справедливо, чем тот человек, кого обижают, да, кому наносят оскорбление. И поэтому, наверное, сторонний наблюдатель скорее должен стать тем, кто противостанет вот этому злу. Ведь на самом деле, вот, по-моему, и ты сказал, что нигде в Писании не сказано, что мы должны быть безучастными, мы должны быть равнодушными, когда мы видим творящееся зло. То есть обиженный человек, ему надо простить обиду, потому что жажда мести, она просто будет разрушать его самого и сжигать его душу. Но обиду, которая была нанесена другому человеку, вот это оскорбление, зло, которое было ему нанесено, вред, который был ему причинен, окружающие не должны прощать. Так сказать, это зло должно быть наказано. И вот те, кто это наблюдает, они должны встать на защиту обиженного. Ведь, по сути, так оно и устроено, когда, так сказать, ну, преступника суд как бы рассматривает это дело и выносит приговор. Это же не обиженный выносит приговор, да? Это же другие люди выносят приговор. То есть обиженного должно защищать общество. И только вот в таком случае справедливость, она как бы может, ну, восторжествовать. Если не абсолютно, то, по крайней мере, ну, в значительной какой-то степени, наверное.
И об этой функции, собственно, государства и общества апостол Павел в послании к римлянам пишет. 13 главе, если мне не изменяет память, о том, что вот начальник, он для того и носит меч. Он уполномочен вершить суд по правде и по истине. Так сказать. Или вот другой человек должен это совершить, этот суд, и защитить. И великое благословение, когда человек положит душу, да, за кого-то, то есть он будет защищать кого-то. Вот о чем говорит Евангелие. Собственно, Господь это сделал, он показал пример этому. То есть фактически он боролся со злом. Да? Он же со злом боролся. Со злом внутри нас, со злом вокруг нас, в этом мире. Каким образом он этим это боролся? Он, способы какие? Он не как Моисей, да, в начале своего пути там убил египтянина, да, и закопал в песок. Христос не захватил там телеграф, телефон, почту, что там еще, вокзал, правительственные здания какие-то, собрал сторонников и начал бороться за очищение, так сказать, человечества от греха таким образом. Нет, совсем нет. Другим совершенно путем он сделал это. То есть он стал жертвой на кресте. Вот такие мысли рождают эти вещи, о которых мы говорим. Но на самом деле тут не очень непросто, потому что очень сложно провести черту, где кончается добро и начинается зло. Вот поэтому Господь говорит: не судите и не будете судимы. Очень легко перешагнуть, не ощутить, не заметить и начинать творить зло для человека. Знаете, даже вот в таких ситуациях это бывает, когда один другому может сказать: ты любишь меня? Да, значит, вот я люблю тебя, ну, люби меня, пожалуйста, поменьше. Да, вот даже в таких вещах может проявляться. Так, Артем нам из Эстонии пишет: добрый день. По поводу вопроса о насилии и зле. В Нагорной проповеди Иисус перед тем, как сказать, что надо подставить другую щеку, говорит: не противьтесь злому. Ну, собственно, об этом речь и идет.
Может быть, Артем имеет в виду, что даже если тебя убивают, не противиться злому. Вы так это понимаете?
Может быть.
Иисус вообще об этом не говорит. Он говорит о том, что тебя ударили по щеке. Он говорит об оскорблении, потому что удар по щеке – это было оскорблением. Потому что, ну вот представьте, стоит напротив вас человек. Но если только вы не левша, а все-таки большинство людей, они правши, да? У них правая рука такая действующая, рабочая. Значит, это удар правой рукой. Как вы будете ударять правой рукой? Чаще всего как-то получается, что это какой-то такой удар тыльной стороной, что ли, вот, руки. И вот такой удар считался оскорблением, оскорбительным. И он, по сути дела, говорит, когда вас оскорбляют, не отвечайте оскорблением. И потом он приводит пример, что когда, так сказать, тебя требуют пройти одно поприще, пройди два, там одежду с тебя, там какую-то тедру и вообще отдай, там еще больше гораздо. Но он же не говорит об угрозе жизни вообще.
О защите своих домашних,
да,
страны, в конце концов. Почему он говорит, что тот, кто положит за друга своего душу, совершает великое дело? Это как? Тогда не противься, что тут, ну как убивают,
когда нужно
убивают.
За друга, ну как бы жизнь-то отдавать, когда он подвергается опасности, нападению.
Или не надо этому противиться? Пусть оно как идет, да? Тогда это противоречит с тем, что делал сам Христос.
Ну, собственно, он для этого и пришел, чтобы отдать жизнь, да?
И он всячески противостоял злу. Он не соглашался с его присутствием.
А он не говорит, не противьтесь, он говорит, не противьтесь злому.
Злому, да, не злу.
То есть не оскорбляйте вот этого злого человека. Не отвечайте на его оскорбление оскорблением, как бы вот не оскорбляйте его в ответ.
То есть вот такой контекст-то получается. Это не некое философское высказывание вообще, как мы его частенько понимаем. Вообще никакому злу не противьтесь.
Да, получается так, что он же не просто так примеры какие-то приводит, да? Значит, он там не говорит о войне, о нападении, когда нападают на тебя, там, на твою жену, на каких-то детей, на, ну, вообще на человека рядом. Он ведь не приводит такие примеры. А мы начинаем очень расширительно это толковать. Как бы вообще ко всему. Ну, так нельзя.
Помните, даже с учениками, когда он общается, он говорит, вот раньше вы не брали там ничего с собой, да, все у вас было. А теперь, говорит, вот и меч себе купите. Помните?
Ну, да, да.
Перед,
да.
Перед страстными самыми днями.
Ну да, уже перед концом совсем.
Да, перед концом. О, а Петр говорит, вот у нас есть один меч, нормально будет? Он говорит, довольно. Это как тогда? Противоречие? Не противься? А ты меч тут себе завел. Что-то не так. Так, давайте-ка почитаем, еще тут есть сообщение у нас. Игорь написал. Апостолу Петру Бог сказал, вложи меч свой в ножны. Вопрос. Правильно. Сказал, абсолютно верно. Вложи меч свой в ножны. Потому что в данный момент ему не место здесь.
Начнем с того, что на апостола Петра будущего никто не нападал.
Конечно.
Правда?
Конечно. Здесь не нужен его меч в данный момент.
Тут Господь есть, который сам может разобраться во всем.
Ибо Сын Человеческий идет, как написано о нем. С ним случается то, что должно случиться. Ты не противься этому. Я ради этого пришел. А ты тут
потом,
со
Сергей,
своим мечом.
А сколько они уже видели силу Христа, да, и как он повелевает стихиями там и так далее.
Ну да, да. И мертвых воскрешает.
Он что, не может тут как бы разобраться, если он сочтет это нужным?
В том-то все и дело.
Ну, наверное, тогда надо спросить у него, Господь, защитить тебя, давай я как бы встану, да? а не самоуправничать тогда.
Вот поэтому мы перегибаем. Об этом идет речь. Мы очень часто перегибаем палку. И там, где меч должен быть в ножнах, можно решить другими путями, мы все-таки его вытаскиваем, не позволяя Богу иногда действовать. А Давид говорит, что страшно впасть в руки Бога живого. Если Бог свой суд начнет вершить с человеком, это страшно.
Я так часто вспоминаю вот эти слова Давида из одного из моих любимых псалмов 138-го. Когда, помнишь, да, вот эти последние буквально слова, это где-то 23-24 стихи. Вот перед этим он говорит о том, враги, там, накажи их, я их ненавижу, там, и так далее. И потом вдруг, испытай меня, Боже, и узнай, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный, да? Казалось бы, ну что вдруг, только что там слова полные ненависти какой-то, и вдруг сразу раз, и такой переход. То есть, видно, Господь ему сказал, что я разберусь там с другими, да? А что в твоей душе, что в твоем сердце? Посмотри на себя. И это как раз очень сочетается, очень как бы вписывается, что ли, вот в это учение о том, что не надо отвечать оскорблением на оскорбление. Именно потому, что мы перебарщиваем, мы начинаем распалять себя. Вспомни, вот мы когда говорили про это Вавву Дорофея, помнишь?
Да, когда ссора
была вот подруг, и мы разбирали его, так сказать, учение, как он говорит, как поступать с конфликтами, и говорит об этом гневе, как о скрытой форме, гневе, который живет в душе, но внешний человек ведет себя вполне прилично, и этот гнев не проявляется, и поэтому нам бывает сложно его отследить. И вот как он говорит, как это опасно, и как мы сами воспламеняем себя, вот это раздражение, гнев, и потом доходим до злопамятности, своими помыслами, тем, что мы думаем, как мы хотим отомстить и так далее, и так далее. И вот для того, чтобы вот это все убрать, вот как раз Господь и говорит, что не надо вам это делать. Это то же самое, что не судите. Это вот не отвечайте оскорблением на оскорбление, это вот то же самое, что не судите. Это очень все взаимосвязано.
Чтобы понимаете? Нам не согрешать. И да. не творить большего зла на земле, не усугублять конечно. Ситуацию. Вот в чем вопрос. А быть проводниками мира и добра. Нам со своим-то злом внутренним бы разобраться.
Куда вот уж как нам? Раз и уместно вспомнить вот эти слова Давида. «Испытай меня, Боже, да, посмотри, что во мне, и направь меня на путь истинный, на твой путь, на вечный путь».
А мы-то думаем, что мы такие праведные судьи, которым дано право, так сказать, вершить суд. И мы его исключительно истинный вершим.
Мы восстанавливаем справедливость, да. По нашему мнению.
К сожалению, по нашему только мнению. Поэтому в притчах сказано, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми. А конец их – путь к смерти. К смерти отношений, не обязательно к смерти физической. К смерти дружбы какой-то. К смерти любви, как хотите называйте. Вот так все может случиться.
Вот ну, замечательно, что Юрий нам этот вопрос задал, да, Сергей?
Вопрос чудесный, он непростой на самом деле такой.
Да еще какой непростой.
Для каждого его приходится самому решать однажды. Вот Светлана нам откликнулась по поводу вот препаратов.
Я не помню, да. Препараты вот. И то, что это духовное.
Вот, да, вот. Да, да, вот что она пишет. Да, почему-то против он препаратов. Говорит, что это работа психолога, а не психиатров. Говорит, что нужно работать с собой, молиться больше, особенно по утрам, чтобы Господь защитил. Но это все понятно. Но тогда у тебя эти страхи. Но я не знаю, просто это такая стратегия, это такая, не знаю... Его такая стратегия, что ли? Не знаю. Я очень похудела на тот период, наверное. Мне 45 лет, еще начинается климакс, и когда у меня сегодня пауза, все еще усложняется. Помогите разобраться. Вот как. Но я не совсем понял по тексту, тут без знаков препинания.
Почему обязательно психиатр? Вполне возможно, что Светлана обращалась к психотерапевту. Ну, потому что лекарство может выписать психотерапевт и психиатр.
Ну, может
быть,
это...
Психолог лекарство выписать не может.
Это Светлана так, может быть, написала, психиатр. Ну, не знаю, хотя...
Нет, ну, возможно, он ей так говорит.
Может быть.
Нет. Но я просто что хочу сказать, что психолог, он не имеет такой медицинской подготовки, чтобы он имел право выписывать лекарства. То есть это такое, все-таки, есть ограничение на это, да? И непонятно, собственно, на что человек имеет против психотерапевта. Ведь, по сути дела, психологи, они тоже используют те же самые психотерапевтические
приемы.
Методы. Приемы, да.
Примочки.
Я никак в себя не приду после этого катаклизма.
Примочки, приемы, да. Продолжайте.
То есть получается, что он-то тоже не говорит, что только давайте духовными методами будем, да, разбираться с этим духовным вопросом. А что нужно, вот приди ко мне, к психологу.
Будем разговаривать. Да,
да? Будем разговаривать, да. Ведь... Ну, в принципе, точно так же она может разговаривать с психотерапевтом. Существуют психотерапевтические группы, и можно их посещать и решать свои, таким образом свои вопросы, какие-то свои проблемы. В принципе, можно спросить об этом психотерапевта. Если это будет полезно, значит, ну, тогда он, наверное, направит Светлану.
Ну, странная вообще ей. Позиция для меня странная.
Для меня тоже странно.
Почему? Потому
нет,
что...
Нет, я где-то могу предположить, там, так сказать, что, ну, может быть, знаешь, как говорится, лишний клиент, он не помешает, да? Но все-таки Сергей как-то это...
Ну, если это верующий,
мне кажется, это
да,
не совсем человек. Так этично, мне кажется.
Понимаете, тогда при такой позиции надо идти до конца, быть последовательным. Тогда давайте откажемся от антибиотиков при каких-то болезнях. Это всего остального.
Сколько у них противопоказаний?
Да, как это всего остального.
Да?
Конечно. А что же тогда? Чем мы будем лечить инфекции? Всяких противовирусных препаратов?
Нет,
ну
тут
как?
Самое главное, понимаешь, что интересно. Это духовный вопрос, духовная проблема. А идти надо к психологу. Ну, молиться, так сказать, естественно, это сказано. А идти надо к психологу. Ну, вот, понимаешь, вот это мне даже непонятно, как человек вот так говорит.
Тогда надо...
Мы с тобой тоже часто говорим людям, что там обратитесь к специалисту. Но
понимаете...
мы как раз и понимаем, что это, да, вопрос есть духовная сторона, но есть, Сергей, душевная сторона.
Безусловно. И тут ведь люди, которые впадают в крайности, тогда надо быть последовательными и идти, так сказать, до конца. И говорить, ну тогда, если это духовные все проблемы, тогда ничего больше делать не надо, не идти ни к психологу, ни к психотерапевту, а просто молиться Богу. И все. И должно свершиться чудо. Но кто сказал, что оно должно свершиться? Почему мы во всех ситуациях ожидаем этого чуда? Почему Бог должен действовать вот только так, как мы спланировали? Но ведь всякое чудо, которое происходит в жизни, оно происходит в соединении с нашей волей, нашим желанием, с нашим каким-то действием в сочетании с волей Божьей. Понимаете, как происходит? Вот тогда совершается чудо. Когда мы доходим до края своих возможностей, и тогда говорим, вот Богу вот больше мы не можем ничего. И тут рождается и смирение, и благодарность, и много чего происходит очень часто в жизни.
Почему, когда готовят душу попечителя, да, вот когда действительно готовят его знакомят с какими-то там методами психологической помощи? Потому что человеку очень важно разобраться, что с ним происходит. Услышать самого себя. И для этого очень как бы полезно как раз вот такие психологические некоторые подходы, приемы. И вообще ты начинаешь лучше понимать, какие-то вещи начинаешь замечать. То есть это полезно. Но опять-таки какие-то моменты, вот просто как поступать, как, допустим, разрешать какие-то вопросы. можно применять вот такие приемы, но они не помогут для того, чтобы действительно решить духовные вопросы и духовно, как бы человек, чтобы мог исцелиться духовно, да? Эти способы, они тут не работают. И тут нужно обращаться за помощью к Господу и обращаться к Писанию, потому что благодаря Ему, вот я даже обращала внимание очень много раз, Сергей, что там фактически сказано о том, о чем и психологи говорят. Только психологи говорят современным языком, может быть, более доступным и понятным для многих, да? Но на самом деле они повторяют то, что сказано в Писании. Вот мы с тобой уже много раз уже это
Но смотрите, Христос же ведь тоже пользовался именно таким методом. Что он делал? Вот приходит человек к нему с нуждой, что-то просит. И он спрашивает, а что ты хочешь? Что, непонятно, что ли? Слепой там сидел у дороги, в Артемии, да? Он говорит, что ты хочешь?
Или вот этот в Вифезде, 38 лет, лежит парализованный.
Да, тоже. Чего спрашивать-то? Что за глупость-то какая-то? Что, непонятно? Больной я, видишь, какой, ходить не могу, лежу тут, вот уже все. Зачем этот вопрос нужен? Богу нужен для чуда? Нет. Мне нужен для чуда. Потому что чудо не состоится, если я не пойму, что я хочу вообще от Бога. Что я вообще для себя хочу. Поэтому мы нередко задаем вопрос нашим слушателям, а что вот вы вот в этой ситуации хотите? Вот вчера говорили, да, о женщине, у которой там Инна, что ли, ее звали, по-моему?
Да, Инна, у нее муж изменяет.
Да, вот что она хочет?
Она написала, помогите мне вернуть мужа. Там все письмо как бы о том, вот как она выслеживала его, как она обнаружила, что он ей изменяет, как она пытается с ним говорить, что она не может так жить, она измучена. А в конце помогите мне вернуть мужа. Да, я боюсь, что вот там, так сказать, он от меня уйдет.
Так вот и вам, Светлана, что вы хотите? Не совсем понятно.
Но Светлана хочет, чтобы она
чтобы
избавилась
у вас страхов,
от этой тревожности,
от страхов.
Пришло. Конечно.
Вот. Но это целый комплекс мероприятий, в том числе и терапевтических, связанных с состоянием вашего здоровья.
Мы же когда советовали, я просто уверена в этом, когда мы Светлане рекомендовали обратиться к специалисту, мы как раз и говорили о том, что вполне возможно это связано с какими-то депрессиями, с чем-то еще, с какими-то, может быть, нарушениями гормонального фона. И врач ей посоветует и выпишет то средство, которое поможет ей получить облегчение, да? Но это не значит, что только на этом лекарстве надо потом будет жить. Это просто помогает. Это снимает это напряжение, как бы помогает быть без страха. Но мы, становясь свободными от этой боли, мы можем более трезво какие-то вещи рассматривать, разбирать, думать. Потому что когда ты скован страхом, Сергей, очень сложно рассматривать вот так спокойно ситуацию. Да? А когда ты расслабился, то ты можешь более объективно смотреть, а что происходит, а насколько мои страхи были оправданы.
А чего я боюсь? И наши отношения, ваши отношения, Светлана, с Богом, они должны быть более осмысленными, глубокими. А что я боюсь, если я верю в Бога, если я Ему доверяю?
Откуда эта тревога? В связи с чем она? Возможно, она связана с поведением людей, потому что, может быть, до этого, ну, просто Светлана попадала в какие-то очень сложные положения, ситуации, и просто теперь она уже, может быть, не доверяет, боится. То есть это может быть разными вещами быть вызвано. Может быть, что-то со здоровьем, вот эта тревога, страх какой-то.
Конечно,
да?
Конечно.
Ну, куча вообще может быть разных самых причин. Так надо же в этом разобраться тогда. И, соответственно, тогда вот уже об этом и молиться. Не вообще молись, сестра.
А очень конкретно.
Да.
Ну что ж, время наше убежало, мы с вами прощаемся. Храни вас Бог. До новых встреч в эфире.